I'm back.
Как давно я хотел произнести эти слова? Всем привет! В эфире подкаст «Розенталь и Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру. Я тоже очень давно хотел произнести эту фразу именно здесь, именно в нашем разговоре. Саш, я очень соскучился, я рад, что мы вернулись.
Мы вернулись по всем заветам Терминатора и Арнольда Шварценеггера. Последний раз вы могли нас слышать еще в 2022 году. Конечно, был и новогодний эпизод, но это скорее такое небольшое появление. А вот полноценный выпуск у нас последний раз выходил аж летом, кажется, в августе 2022 года. А до этого, еще раньше, у нас был сезон о диалектах. И с тех пор очень много воды утекло, очень много всего случилось, изменилось. Да и мы тоже, наверное, изменились. И тем не менее, наконец-то, у нас появилась возможность продолжить наши разговоры о русском языке. Этим выпуском мы открываем небольшую серию. Да, это может быть еще не такой большой сезон полноценный, как у нас бывало, но все же и этой возможности мы очень рады. Наконец-то мы можем поговорить снова о языке. Это будет 5 эпизодов, которые мы можем назвать, наверное, какими-то специальными. Ну, а может и не будем так называть. В общем, самое главное, что наконец-то это новый контент от подкаста «Розенталь и Гильденстерн» в ваших приложениях, где вы слушаете подкасты. Наконец-то появился значок, что этот фид обновлен. И там появилось что-то новое, так что заходите и слушайте.
Я думаю, что вполне можно назвать этот сезон мини-сезоном, потому что у него есть концепция, о которой мы сейчас расскажем. Я думаю, что не случайно ты вспомнил «Терминатора». Можно вспомнить разные подобные сюжеты, так или иначе связанные с перемещениями во времени, потому что концепция этого сезона, как бы звучал подкаст о русском языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн», если бы он выходил в конце 20 века, середине 20 века, в 19 веке, 18, 17 и так далее. То есть мы будем уходить вглубь веков и рассуждать о том, каким тогда был русский язык, о чем говорили, о чем спорили, какие писали словари и грамматики, какие предлагали орфографические реформы и преобразования, что волновало людей, каким был русский язык в те эпохи.
Ну и спойлер для тех, кто вдруг не хочет слушать все 5 эпизодов, я сразу скажу, что людей волновало примерно то же самое, что и сейчас.
Да, краткое содержание в одном предложении. Люди во всей эпохе говорили о том, что язык портится, спорили о заимствованиях, ругали современные словари, говорили, что молодежь коверкает русский язык. Но как именно это было? О каких словах?
Как именно молодежь коверкает русский язык?
Вот об этом поговорим. И еще одна важная мысль. Мы за предыдущие 7 сезонов много раз называли какие-то ключевые даты. Я думаю, что постоянные наши слушатели уже их выучили. Что в 1956 году были приняты действующие правила русской орфографии и пунктуации. Что в 1964 году не состоялась масштабная орфографическая реформа, и мы не стали писать «заец» через «е» и «огурцы» с буквы «и». А в 1917-18 годах, наоборот, орфографическая реформа состоялась, и мы избавились от твердого знака на конце слов. Вот как раз хочется сейчас в этом мини-сезоне про такие даты не говорить, потому что создается ощущение, что в перерыве между ними ничего в русском языке не происходило. А мы как раз хотим окунуться вот туда, что происходило накануне этих значимых знаковых дат, как готовилась орфографическая реформа, поговорить о ней так, как будто мы не знаем еще, что она не состоится. А нырнуть, например, не в 1991 год, когда изменилось все в нашей стране, а куда-нибудь пораньше и посмотреть, каким он был язык перестройки и как тогда об этом говорили. Каким был русский язык, когда Ломоносов выпустил российскую грамматику? Вот такие какие-то и, с одной стороны, знаковые, ключевые для русского языка и для всей нашей страны эпохи, и в то же время моменты, происходившие накануне этих значимых событий.
Ну или, например, каким был язык на рубеже 16 и 17 века, накануне смуты и тоже больших разных событий. То есть мы хотим сделать такой, с одной стороны, прыжок в прошлое, а с другой стороны и такой срез того, как люди в разные эпохи смотрели на развитие языка, что они о нем думали, что они о нем писали и каким вообще был язык в то время, о котором мы будем говорить.
Этот мини-сезон стал возможен благодаря нашему партнеру, онлайн-магазину «Самокат», который выпускает под своим брендом и доставляет продукты, товары для дома, косметику, в общем, все нужное для комфортного быта. «Самокат» ежедневно проверяет продукты на свежесть и спелость, а еще самостоятельно ищет поставщиков. А это значит, что, сделав заказ, вы получите свежий хлеб, сладкие помидоры и качественный сыр. Доставка быстрая, всего от 15 минут. Кстати, возможно, определиться с выбором вам поможет рубрика, которая будет в этом эпизоде. Мы с Володей обсудим рецепты из прошлого и расскажем, какие продукты с ними связаны, можно сегодня купить в «Самокате». Для слушателей подкаста действует промокод «Розенталь». Он дает скидку 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. А тем, кто уже пользуется приложением, наш партнер дает скидку 10% на все товары под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей. Промокод «Розенталь-СТМ». Все промокоды и ссылки есть в описании этого эпизода. Ну вот, казалось бы, уже сейчас пора запускать машину времени и отправляться в путешествие в прошлое, но перед этим я все-таки еще немного скажу про правила игры. Понятно, что довольно сложно полностью погрузиться в ту эпоху так, чтобы, ну, условно говоря, мы и говорили языком тех лет, это довольно большая реконструкция, да, в общем-то, мне кажется, и не особенно в данном случае оправданная. Мы скорее, ну так, слегка сыграем в то, что мы находимся в то время и в те годы, о которых мы говорим, как будто вот эти события происходят прямо сейчас, ну а перед этим и после мы будем возвращаться, опять же, в наше время, в котором мы находимся сейчас, то есть в 2023 год, и вот из него прыгать назад в каждом эпизоде. Да, сейчас надо крутить какую-нибудь рулетку, на которой год выпадает, и мы так совершенно случайным образом улетаем в какие-то эпохи. Нет, это не совсем так, конечно, мы все выбрали и спланировали заранее. Я надеюсь, что машина времени не подведет нас, мы не будем, как Марти Макфлай, попадать не туда, куда надо, и расскажем именно о тех годах и эпохах, которые мы запланировали с самого начала. И сегодня, в этом первом эпизоде, мы прыгнем на 35 с лишним лет назад, и прыгнем мы, ну, на 36 лет назад, хорошо. Просто я не хочу приближать свой день рождения. Мы прыгнем в 1987 год, год моего рождения, да, и в этом году мне 36, я уже в прошлом году сокрушался, а теперь же мне почти 40, в общем-то.
А мне в 1987 году было 5 лет. Мы поговорим о русском языке, потому что невероятно интересные процессы тогда происходили, а сейчас, с высоты этих самых 36 лет, мы можем уже что-то оценить и переосмыслить. Перестройка, гласность, когда вдруг стало можно о чем-то говорить, о чем нельзя говорить было раньше. И в то же время пока еще действующие идеологии, осознание, что вот сейчас мы возвращаемся к тем самым ленинским идеалам, и русский язык, язык советского государства, вот сейчас, очистившись от всего наносного и неправильного, теперь-то может выражать мысли, идеи наступившего нового времени. Вот посмотрим, как это было, каким языком писали о том, что происходит.
Итак, на дворе 1987 год. Помимо главного события этого года, появления меня на свет, происходит вокруг много интересного. Например, в 1987 году появляются группы А-Студио, Дюна, Квартал, Манго-Манго и Мегаполис. Лучшей певицей, по мнению опроса читателей газеты «Московский комсомолец», в 1987 году становится Алла Пугачева, лучшим певцом — Владимир Кузьмин. Лучшей группой — «Черный кофе». Группа с хорошим, кстати, названием «Черный кофе». Мне нравится это название. А лучшая песня — «Алло, алло» — Алла Пугачева. А что в литературе? Иосиф Бродский получает Нобелевскую премию. По-моему, это прекрасная новость. А годом ранее, до сих пор обсуждают, вышел роман Владимира Войновича «Москва-2042». Вот уж какое любопытное чтение в перестройку. А что в кино снимают? В кино выходит фильм «Асса» Сергея Соловьева. Прекрасный музыкальный фильм. Тут, конечно, я должен был бы заиграться дальше и сказать, что я ходил на него в кинотеатре. Или совершенно другая картина «Человек с бульвара Капуцинов». Прекрасный музыкальный фильм Аллы Суриковой. Один из лидеров проката, между прочим, 87-го года. У него, по-моему, второе место. «Гардемарины вперед» тоже, я знаю, снимается этот фильм в 87-м году. Он, правда, запланирован на начало 88-го года, его премьера, но уже вовсю закончены съемки, идет монтаж. Или «Холодное лето 53-го». Это тоже фильм, который вышел на экраны в 87-м году. Последняя роль Анатолия Папанова, между прочим, прекрасная картина. Смотрел я когда-то его в детстве и плакал. Ну, а в это время в мировой культуре, в Мексике, снят сериал «Дикая роза», который, я уверен, отечественные зрители еще увидят и оценят.
В Советском Союзе перестают глушить русскую службу BBC, отменяется решение об исключении Бориса Пастернака из Союза писателей, начинают выходить передачи «До и после полуночи», «Взгляд», «600 секунд». В Москву приезжает с официальным визитом Маргарет Тэтчер, а еще в Москву прилетает летчик Руст и садится на Красной площади, после чего распространяются анекдоты о том, что теперь ее стоит называть «Шереметьево-3». Ну и немножко спортивных новостей. Саша, я знаю, ты спортивный журналист, но вот не откажу себе в удовольствии тоже прочитать новости спорта. Чемпионом Советского Союза по футболу в 11-й раз становится московский «Спартак». Второе место занимает Днепр из Днепропетровска, а третье – вильнюсский «Жальгирис». Чемпионом мира по хоккею с шайбой становится сборная Швеции. Серебро у советской сборной, а бронза у сборной Чехословакии.
Я поискал, вообще послушал речь, так сказать, что, как сейчас говорят люди, да, и удивился, что много разных слов, которые носители языка старшего поколения могут не понять. Распространяется молодежный сленг, и всякие слова, и заимствованные или просто с измененным значением, отличным от первоначального и известного нам, входят в молодежную среду, появляются родные субкультуры. Вот металлисты, кстати, тоже с середины 80-х активно распространяются по стране и слушают тяжелую музыку и одеваются соответствующе во всякие косухи. Вот, например, сейшн. Молодежь уже не говорит концерт, все говорят сейшн. А фарцовщиков, хотя тоже, в общем, такое слово, называют утюгом. Скупщик, спекулянт — это утюг теперь у них, представляешь, Володя? А береза — это знаешь, что такое береза? Береза — это работники добровольной дружины, которые помогают милиционерам. Их называют березами.
Русский язык вообще меняется довольно заметно и стремительно, и на это обращают внимание лингвисты. И я бы хотел открыть очень интересный журнал «Русская речь», номер 6 за этот год, за 1987, открывается статьей Виталия Григорьевича Костомарова, директора Института русского языка имени Пушкина, академика Академии педагогических наук Советского Союза, который пишет вот о чем. «Наши газеты и журналы, радио и телепередачи, публичные выступления стали содержательнее, откровеннее, интереснее. Отражая перестройку, новое мышление, гласность, на глазах меняется словоупотребление, выбор и характер применения средств русского языка. Журналисты как бы возвращаются к тому, чтобы голубое топливо вновь величать газом, голубую ниву и живое серебро озером и рыбой, зеленую жатву, зеленую страду, битву за корма – сенокосом, а винтаминную продукцию – сеном. Они вроде бы поняли вредоносную для истины псевдокрасивость хвастливых вывесок, типа «для вас книголюбы» или «для вас хлеборобы», сентиментально-патетических метафор, когда, скажем, вместо однозначной цели достигаются обязательно уровни, рубежи, горизонты, новые высоты, высоких парадных неопределенных слов. Журнальные редакторы уже смело исправляют: провели определенную работу по оказанию помощи подшефной школе, на «шефы помогли школе». Даже с трибуны многолюдного собрания подумать было страшно еще недавно. Ораторы смело говорят «я думаю», а не «думается», представляется целесообразным. Следуя логике вещей и жизненным реальностям, журналисты постепенно отходят от замысловатого риторического многословия, в котором новомодное плетение словес скрывало недостатки, создавало видимость полного благополучия, смягчало острые углы. Предпочтение все более отдается простым и коротким фразам, которых, как черт ладана, боятся бюрократы и догматики. Они не могут жить друг без друга и без темного языка, замысловатого и трескучего, составленного из клише и слов-паразитов, способного манипулировать мыслями и понятиями. А вообще, конечно, не так легко распроститься с привычками, вырабатывавшимися годами. Мы все еще во власти и в плену выразительных средств и приемов использования русского языка, которые порождались раздвоенностью сознания, оторванностью слова от дела и жизни, вольно или невольно насаждавшейся стереотипностью мышления и форм выражения. Вот так начинается эта статья, которая называется «Перестройка и русский язык». И мне кажется, в ней довольно полно и подробно характеризуются те изменения, которые в русском языке происходят. Мы действительно избавляемся от этих штампов, клише, от того, чтобы маскировать какие-то смыслы пустыми словами. Очень здорово, что это происходит.
Ну, это на самом деле прекрасная тенденция, я могу ее только поддержать. Более того, в том же журнале «Русская речь» за 87-й год, но в первом его номере, есть статья в рубрике «В помощь пропагандисту». Как бы это ни звучало, но она на самом деле про то же самое. Там озаглавлена статья филолога Когтева «Г.М. Крыжижановский, автор плана Гойл-Ро и Варшавянки». И там рассказывается о том, что Крыжижановский старался максимально простыми словами доносить мысль об электричестве, электрификации и объяснял, как работает электроэнергия, как электричество поступает в дома и все такое, очень простыми формулировками. В этой статье довольно подробно разбирается его метод языковой и речевой, как он, какими конструкциями пользовался, и как бы это впоследствии не могло прозвучать, но это любопытная заметка, потому что она справедливо, как и отмечает Костомаров, возвращает нас к тому, чтобы говорить простыми словами.
Еще одна очень хорошая тенденция. Новые слова русского языка распространяются по всему миру. Как когда-то, давным-давно, ровно 30 лет назад, слово «спутник», а до этого «колхоз» и «советы», так и новые слова «перестройка» и «гласность» тоже становятся достоянием других языков. Об этом тоже пишет Виталий Григорьевич. Смотри, как здорово пишет. «Не успела наша бойкая и необгонимая птица-тройка вернуться на столбовую дорогу, с которой неловко как-то сошла в нетрезвом дурмане самообмана, как другие страны и народы, косясь постараниваются, и, ощущая, что без того уже невозможно жить, заимствуют по-русски латинскими буквами, пишут слово «гласность». Это, наверное, надо прочитать как «гласност». Так в свое время они не нашли у себя специального достойного обозначения русским понятиям «интеллигенция», «большевик», «субботник», «совет», «колхоз», «спутник», «целина», «разрядка» и ввели в свои словари эти русские слова. Виталий Григорьевич вспоминает беседу, недавно произошедшую беседу, писателя Габриэля Гарсия Маркеса и Михаила Сергеевича Горбачева. А Гарсия Маркес сказал: «Перестройка и гласность — это сейчас самые известные в мире слова, очень удачные слова. Они не переводятся ни на испанский, ни на французский, ни на английский язык. Гласность и перестройка произносят по-русски во всем мире». Об этом писала газета «Правда» 16 июля 1987 года.
Но вот есть еще один пример, вслед за словами «спутник», которые мы вспомнили, «гласности» и многие-многие другие. Например, слово «бабушка», насколько мне известно, в Америке, например, означает совершенно не то, что у нас. Вот именно когда они говорят «бабушка», они имеют в виду платок, в который одета женщина. Например, говоря о некой старушке в платке, они могут сказать «женщина in бабушка», то есть не бабушка как человек, а бабушка как элемент одежды. Я недавно узнал об этом от одного, а теперь уже можно, в 87-м году признаваться контакта американского, и очень этому удивился. Мне казалось, что бабушка, наверное, это то же, что и у нас, но нет.
Да, действительно, слово, пришедшее из русского языка и изменившее значение. Но продолжая твою тему про контакты с американскими журналистами, газета «Известия» 18 марта этого года, 1987-го, писала: «Еще совсем недавно президент Рейган утверждал, что в русском языке даже нет слова, которое означало бы свободу, а сегодня слово «гласность» он уже произносит по-русски». А вот цитата из одного японского журналиста, тоже прессы 1987 года. Он сказал: «Слова «гласность» и «перестройка» стали сейчас почти что принадлежностью японского языка». Вот как же здорово, что русские слова пошли по миру, и какие слова, которые связаны с такими яркими событиями в жизни нашей страны. Мы часто говорим, во всей эпохе говорим, что самые заметные изменения в языке происходят в лексике. И, конечно, те стремительные изменения, которые начались в нашей стране 2 года назад, в 85-м, их тоже лучше всего можно наблюдать в лексике. Продолжают выходить очень интересные словарики, которые называются «Новое в русской лексике». Лингвисты собирают те слова, которые появляются в газетах, журналах, книгах за данный конкретный год, и собирают их в такие вот маленькие словарики. А сейчас, в 1987 году, опубликованы результаты наблюдений за языком 1983 года. Вот 4 года прошло, а сколько всего изменилось, да? И в нашей стране, и в русском языке. Но вот можно полистать словарик 1987 года, возвращающий нас к языку прессы 83-го. Чудесные слова, не знаю, насколько долго они сохранятся в русском языке. Вот, знаешь ли ты, Саша, кто такой «травознай»? «Травознай».
«Травознай»? Ну, наверное, я могу предположить, что, может быть, это какой-то человек, который хорошо знает травы, что-то типа знахаря?
Специалист по сбору лечебных трав, знающий их, умеющий отличать. Да, все верно. И рядом прекрасное слово «тренинги». Тренинги в значении вид спортивной обуви, туфли с матерчатым верхом на утолщенной резиновой подошве. А вот слово, которое отражает довольно серьезные общественно-политические вещи, геополитические, я бы сказал. Глагол «натоизировать». «Натоизировать».
Ну, это очевидно от НАТО.
Да, сделать военным союзником Соединенных Штатов Америки подобным странам НАТО. Можно ли сказать, что у нас сейчас происходит задушевка с тобой?
Задушевка — это очень какое-то как разговорное слово.
Да, разговорная речь и задушевный разговор. Такое слово отмечалось в 1983 году и опубликовано в словаре 87-го. И вот интересное новое слово. У меня ощущение, что оно будет востребовано в дальнейшем. Впервые оно отмечено в прессе 83-го и зафиксировано словарем 87-го. Сексизм. Неравноправие мужчин и женщин в капиталистическом обществе.
Кто знает, может быть, значение этого слова будет актуально не только для капиталистического общества.
И еще одна тенденция, это тоже заметно по словарям 80-х, все больше появляется образование названий женщин от названий мужчин. И вот интересное слово, я думаю, что его можно было бы... Давай придумаем такой лингвистический термин «феминитив». Как тебе?
Может быть, феминатив?
Феминатив, ну не знаю, новое слово, мы с тобой сейчас его пытаемся родить. Короче, слово «шефиня» в значении «женщина-начальник предприятия, учреждения или их отдела». Правда, разговорно и фамильярно пишет словарь, но вот интересно, что это слово, такие слова появляются.
То есть «шефиня» от слова «шеф», да?
Да.
То есть это как директриса, примерно, наверное, с тем же оттенком.
Вот примерно так, да.
Не думаю, что женщине было бы приятно называться «шефиней».
Некоторое количество жаргонных слов, тоже недавно появившихся в языке, по материалам, опять же, публицистики 83-го года, фиксирует словарь 87-го. В их числе, например, «нормалек» в значении «все в порядке», «все идет нормально», и рядышком слово «обалденный», «замечательный», «прекрасный», вызывающий восторг, восхищение. Ну а что же в прессе 87-го года? Конечно, лингвисты только собирают эти слова, и, наверное, такой словарь выйдет попозже, но можно предположить, что в нем будет. Очень много слов с первой частью видео. Это как раз отражает новейшие достижения техники. Например, видеомост. Разговор, общение с помощью фотофонной связи двух и более групп участников, находящихся в разных городах, странах. С примером из «Комсомольской правды» больше часа продолжался видеомост с борта «Авроры». Ну и, конечно, очень много слов, которые связаны с перестройкой, и самоприлагательное «перестроечный», который тоже фиксируется в этом словаре, относящийся к перестройке, отражающую идеи, суть, направленность, изменения, вызванные ею. Еще очень интересное значение слова «перестройка» не в смысле изменения во всем советском обществе, а в смысле следования в своей работе, поведении, требованиям перестройки. То есть вот такая личная перестройка, без которой невозможна перестройка государственная. С примером. Мы в аппарате обкома хорошо понимаем, прежде чем требовать перестройки от других, нужно самим показывать в этом личный пример. Так что для того, чтобы вся наша страна успешно прошла этот путь, нам с тобой, Саша, тоже нужна личная перестройка.
Ну а теперь обещанная в начале выпуска рубрика. В этом сезоне вместе с нашим партнером, онлайн-магазином «Самокат», мы придумали следующее. Раз уж мы путешествуем в прошлое, почему бы не посмотреть, в первую очередь, с точки зрения языка, разумеется, на блюда того времени, на рецепты того времени. Мы будем читать старые кулинарные книги и заодно посмотрим, какие продукты, связанные с этими рецептами, можно заказать сегодня в «Самокате». Для нашего погружения в 87-й год я, конечно, пошел смотреть книгу, которая вот до сих пор у всех людей ассоциируется с разнообразными рецептами. Это книга о вкусной и здоровой пище, которая издавалась с конца 30-х годов. И вот последняя на данный момент, когда мы как бы с тобой в 87-м году сидим, это издание 84-го года. Удивительно для меня было, когда я только ее открыл, что самый первый раздел там, они вообще каждую книгу немножечко меняются. Там и блюда немножко меняются, и порядок их меняется, но открывается эта книга, помимо большого рассказа о том, как должна быть устроена кухня, там, как в целом обращаться с продуктами, начинается с бутербродов. В общем, с такого самого простого. И что меня больше всего заинтересовало, что там есть иноязычное слово, которое в 80-е годы в этой книге зафиксировано совершенно не так, как, может быть, для многих привычно. Это слово «сандвич». И тут бутерброды они делят на открытые, то есть просто кусок хлеба, и на нем какая-то лежит начинка. И закрытые, когда между двумя кусками хлеба что-то кладут, и называется это «сандвич» через букву «А».
Ты удивишься, может быть, но такой вариант и сейчас есть в словарях. Он фиксируется абсолютно на равных правах с сэндвичем. Если открыть, например, академический орфографический ресурс «Академос» Института русского языка РАН, то мы увидим «сандвич» и «сэндвич». Ну, соответственно, там две словарные статьи. Если ты ищешь по запросу «сандвич», тебе открывается словарная статья, и по запросу «сэндвич» тоже. То есть получается, что эти варианты орфографически абсолютно равноправные. Согласно словарю, хотя, конечно, в живой речи мало кто сейчас называет сэндвич сэндвичем. Тем не менее, это до сих пор есть в словарях, это не ошибка.
Ну вот посмотри, как тут пишут: бутерброды закрытые, в скобочках сандвичи, готовят из двух ломтиков белого хлеба, оба ломтика намазывают маслом, иногда предварительно смешанным с различными приправами, дальше они перечисляют эти приправы. Размер и форма сандвича должны соответствовать спичечной коробке.
Я помню, что несколько лет назад была такая дискуссия, и одна ныне не работающая в России сеть предприятий быстрого питания в одной ныне запрещенной в России социальной сети вступила в дискуссию с пользователем, который удивился, почему они пишут у себя в рекламе тот самый сандвич. И вот эта вот сеть предприятий быстрого питания ответила, что они такого варианта придерживаются, потому что в имени изобретателя этого бутерброда, лорда сандвича, пишется буква А. То есть вот такое объяснение они тогда дали. Ну и, в общем-то, они не нарушили норму, как мы уже сказали, в словарях сандвич присутствует на равных правах с сэндвичем.
Если вернуться в начало этого раздела «бутерброды», там и про само слово «бутерброд» тоже есть упоминание. В буквальном переводе с немецкого, пишут в книге «О вкусной и здоровой пище», «бутерброд» — это хлеб с маслом. В общепринятой обиходной терминологии ломтик хлеба с каким-нибудь из закусочных продуктов — сыр, ветчина, колбаса, икра, мясные или рыбные копчености, консервы и др. Различают бутерброды открытые, закрытые сандвичи и маленькие бутерброды на поджаренном хлебе, канапе и тортинки. Вот еще два заимствованных слова для того, чтобы обозначить это явление. Вообще удивительно, что все слова, все четыре слова, которые сейчас здесь есть, это все заимствование. Нет никакого русского слова, которым можно было обозначить бутерброд.
Да, и ведь слово «хлеб», которым можно было бы, да, заменить слово «бутерброд», это тоже древнее заимствование с германских языков. Как мы много раз говорили, это такое древнее готское слово. От этого древнего слова образовались русское слово «хлеб» и английское слово «лорд». То есть хлеб тоже, если придерживаться идеи, а давайте мы все иностранные слова заменим исконно русскими, то замена бутерброда на хлеб с маслом не поможет, потому что и слово «хлеб» тоже не является исконно русским.
И почти все рецепты в этой книге, связанные с бутербродами, в общем-то, выдерживают это название «хлеб с маслом», потому что практически везде создатели этой книги советуют нам использовать масло, какой рецепт не возьми. Ну вот, например, бутерброд с сельдью. На прямоугольный ломтик ржаного хлеба, намазанный сырной массой, положить кусочек сельди. Вокруг него посыпать мелко нарезанный зеленый лук. Что такое сырное масло? Тут написано СМЭ, страница 51. И там на этой странице написано, что сырная масса — это мелко натертый твердый сыр с размягченным сливочным маслом, с горчицей и желтками сваренных вкрутую яиц. Или вот еще бутерброд с ветчиной. Казалось бы, проще простого. На ломтик пеклеванного хлеба, сейчас узнаем, что это такое, намазанный маслом с горчицей, положить немного рубленных крутых яиц и ветчины. Сверху посыпать измельченной зеленью петрушки. А что такое пеклеванный хлеб? Честно говоря, я встречаю это, мне кажется, впервые, хотя я посмотрел, как это выглядит, и я понял, что такой хлеб я ел постоянно, но просто не знал, что он так называется.
Все это время, пока я тебя слушаю, у меня на языке вертится цитата из фильма «Мы в 87-м году», значит, вышедшего 8 лет назад, «Москва слезам не верит». Черт побери, вы так вкусно рассказываете, что у меня аж слюнки потекли. Но вернемся к пеклеванному хлебу. Что же это такое? Большой толковый словарь русского языка говорит, что пеклеванный — это мелко размолотый и просеянный о муке, преимущественно ржаной, ну и, соответственно, выпеченный из такой муки. То есть пеклеванный хлеб — это хлеб, выпеченный из муки, мелко размолотый и просеянный.
В общем, кажется, что никаких особенных ингредиентов, которых сегодня не найти, в этом разделе нам не встретилось. Ну, за исключением, наверное, пожалуй, киличного масла. В одном из рецептов какого-то бутерброда я встретил это киличное масло.
Вот интересно, ты сейчас сказал бутерброд, до этого ты говорил бутерброд. И я знаю, что есть люди, которые предпочитают мягкое произношение бутерброд и очень удивляются, что словари настаивают на твердом. А, кстати, сокращенное слово «бутер» ты используешь или «бутер»?
Да, я использую слово «бутер» и говорю, конечно, мягко «бутер», потому что «бутер» как-то уж совсем не то.
То есть «бутер» с твердым «т» не такой вкусный, как «бутер» с мягким «т», как хлеб через «е», не такой душистый, как хлеб через «я».
Примерно так. Из всего, что я увидел в этой книге о вкусной и здоровой пище, меня, например, привлек бутерброд с сельдью. Вот можно для него все собрать в онлайн-магазине «Самокат» прямо сейчас. Открываю приложение. Здесь можно найти раздел «От самоката», и там я вижу сельдь тихоокеанская холодного копчения. Есть в составе, между прочим, только рыба, соль и консервант, а еще ее коптят на ольховых щепках, поэтому она очень ароматная. Есть хлеб ржаной зерновой, как в рецепте, там тоже ржаной зерновой требовался. И этот хлеб в самокате с семечками и кориандром, ферментированный солодом и, между прочим, без сахара. Ну и для сырной массы, которую мы упоминали, тоже здесь все в самокате можно собрать. Какой сэндвич вы бы собрали или сандвич для такой рубрики? Закажите для него продукты в приложении «Самоката». Ссылка будет в описании этого эпизода.
Ну, я вот еще встретил, когда искал информацию о разговорной речи и о молодежном сленге эпохи 80-х, в которой мы с тобой как бы сейчас и находимся, наткнулся на слово, которое было популярно в далеких 50-х, а теперь снова обрело актуальность к концу 80-х, что меня сильно удивило, это слово «хипстер». Городской знаток, пройдоха. И, насколько я понял, это слово, которым обозначали взрослых людей, которые выросли из неких стилистических рамок, но при этом пытались еще оставаться модными и придерживаться какой-то субкультуры. То есть, видимо, это модники и приверженцы какой-либо субкультуры, но уже не такие молодые, как самые юные участники.
А вот еще одно интересное слово, тоже на букву «Х». Это слово «хакер» с двумя буквами «К» оно пишется. Очень новое слово, которое еще даже берется в кавычки. Это профессиональное слово. Газета «Известия» писала о нем в 1987 году. «Хакеры» — так называют на спортивном жаргоне в Германии игроков, часто нарушающих правила. В последнее время эту кличку часто применяют по отношению к тем владельцам персональных компьютеров, которые благодаря различным техническим ухищрениям добывают труднодоступную информацию. Вот такая интересная профессия, не профессия, хакер, происходящая из спортивной терминологии.
А что такое персональный компьютер? Должен был бы я спросить в 87-м году обязательно. Видел его, знаете ли, только по телевизору.
Кстати, слово «персональный» тоже попадает в словарные материалы 87-го года в очень интересном, необычном сочетании «стройки персональных коммунизмов».
Что это значит?
Это такой публицистический оборот по отношению к тем, кто для себя больше старается себе обеспечить хорошую жизнь, вместо того, чтобы строить коммунизм во всей нашей стране. Ну вот такой интересный языковой портрет года, и мы видим, как появляется колоссальное количество новых слов, связанных с общественно-политической сферой, экономикой, компьютерной техникой, музыкой и так далее. Мы просто не можем читать весь словарь подряд, но видно, насколько стремительно меняется русский язык, насколько приходят в него свежие новые слова, в том числе из других языков.
Ну а что волнует обычных, так сказать, читателей? Я обращаюсь снова к журналу «Русская речь» и открываю снова выпуск номер один за 87-й год и раздел, где авторы отвечают на письма читателей. Так вот, там есть ответ на вопрос, почему ракета называется крылатой. Автор этой статьи Елена Снитко, кандидат филологических наук. Она пишет: «Со страниц газет, с экранов телевизоров, по радио все чаще и чаще звучит сочетание слов «крылатая ракета». Оно вошло в наш обиход совсем недавно, хотя специалистам знакомо давно. Название «крылатая ракета» первоначально относилось к новой конструкции экспериментальных управляемых ракет, серия которых была разработана в 30-х годах Институтом Королева. Одним из основных конструктивных элементов новой ракеты было крыло, особая плоскость несущих поверхностей летательных аппаратов. Это и обусловило название «крылатая». Но крылатыми бывают, как мы знаем, не только ракеты, но и выражения. Так вот, в другом номере «Русской речи» 87-го года, уже в третьем, филологи Сальникова и Шулешкова разбирают выражение крылатое «звездные войны». Это как раз выражение, которое стало популярным совсем недавно. Крылатое выражение «звездные войны», пишут они, стало употребляться в русском языке 4 года назад. Они называют даже точную дату — 23 марта 83 года. Президент США изложил содержание своей стратегической оборонной инициативы. Тогда же политический противник президента, сенатор-демократ Кеннеди, окрестил инициативу программой «звездных войн» по названию фантастического фильма Джорджа Лукаса. Голливудский кинобоевик «Star Wars. Звездные войны», созданный в 77 году, должен был исподволь готовить американского обывателя к спокойному восприятию катастроф, к мысли о том, что война — это совсем не страшно, даже если она звездная. Вот так пишут об этом сочетании «Звездные войны» авторы журнала «Русская речь» в 1987 году.
Вообще, надо сказать, что тема войны и мира, тема разоружения, тема прекращения гонки вооружений — одна из ключевых для 87 года. И вот в первом номере журнала «Русская речь» за 1987 год, мы сегодня часто этот журнал цитируем, опубликован материал на 6-м конгрессе МАПРИАЛ, в котором рассказывается, что в прошлом, 1986 году, в Будапеште прошел 6-й конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, и он стал яркой страницей в истории мировой русистики. В работе конгресса приняли участие 1812 человек из 66 стран, представлявших все континенты нашей планеты. С глубокой благодарностью были восприняты приветствия Конгрессу генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева и генерального секретаря Венгерской социалистической рабочей партии Яноша Кадера. Содержащийся в приветствии Горбачева призыв к преподавателям русского языка использовать все свои возможности для борьбы за предотвращение термоядерной угрозы, за воспитание молодого поколения в духе, исключающем военную катастрофу и самоуничтожение человечества, был с воодушевлением воспринят всеми участниками Конгресса. Но, наверное, заканчивая читать журнал «Русская речь», который, конечно же, очень хорошо показывает, о чем говорили и писали в 87 году, можно сказать, что в это время сочетается удивительным образом и какие-то разговоры о демократизации русского языка, о том, как он стремительно меняется, как приходят в него новые слова, как вот эта вот живая стихия реагирует на бурные изменения в обществе, и какие-то еще тексты, в общем-то, вполне в духе советской идеологии, вполне в духе прошедших 70 лет, ведь этот год еще юбилейный, 70 лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции. И открывается первый номер журнала «Русская речь» 87 года статьей Валерия Васильевича Иванова, главного редактора журнала «Русский язык и наука о нем – важнейшая часть духовной культуры народа», которая начинается с того, что решение апрельского пленума ЦК и 27-го съезда КПСС вызвали глубокую перестройку во всех сферах жизни советского народа. И вот один абзац мне хочется прочитать, который, в общем-то, показывает, что многие слова, выражения, клише и штампы на самом деле продолжают существовать. Воспитание языковой культуры — это и воспитание патриотизма, ибо любовь к родному языку — это любовь к своей родине, к своему народу. Человек, не любящий родного языка, пренебрежительно относящийся к своей речи, коверкающий ее, засоряющий русскую речь неуместными, ненужными заимствованиями или жаргонными словечками, такой человек будет также пренебрежительно относиться и к жизни своего народа, к его делам и свершениям, его истории. А история народа запечатлена в его языке. Именно поэтому знание истории языка, закрепленное в словах и выражениях, неотъемлемая часть языковой культуры современной. Человека. Вот такой удивительный год, такое удивительное сочетание нового и старого, клише и освобождение от клише, свободы и идеологии, демократии и стремление идти тем путем, которым шли последние десятилетия.
Мне кажется, мы посмотрели на картину языковую 87-го года, пора садиться снова в наш Делориан и мчаться в 2023.
Я надеюсь, ты нигде не сходил с тропы, не наступил на бабочку.
Кто ж знает-то? Сейчас посмотрим, что там случилось в 2023. Честно говоря, может быть, лучше, если бы я наступил на бабочку, и мы вернулись во что-нибудь другое. Смотря на все, что мы прочитали с тобой о 87-м годе из 2023-го, я думаю, что, конечно, несмотря на то, что многие вопросы, связанные с языком людей, волновали те же самые, ну, там, опять же, те же какие-то заимствования, засилье молодежного сленга или канцеляризмы, с которыми наконец-то началась какая-то борьба, и журналисты стали писать не «голубое топливо», а «газ», но мне все равно кажется, что, конечно, язык той эпохи, особенно тот, которым написаны те статьи, которые мы читали, он, ну, понятно, что совершенно не современный, сейчас воспринимается как некая архаика, как ретро, когда мы просто погрузились, как, не знаю, московские старости, полюбовались этой эпохой, посмотрели, что там происходило, но сам стиль, которым это было рассказано в то время, он, конечно, нам сейчас уже не подходит. Совершенно другой темп жизни, совершенно другие обороты мы какие-то используем, другие немножко конструкции. С другой стороны, при этом, я удивляюсь, как много каких-то слов, явлений и вещей, которые были подмечены в 87-м году, по-прежнему остаются актуальными и сейчас. Вот, ну там те же какие-то слова, которые используются до сих пор, тот же хакер, только теперь уже не с двумя «к» и без кавычек, но, в принципе, это заставляет задуматься, что не все то, особенно даже что касается и молодежного сленга, не все, что нам сейчас кажется, вот, молодежь придумала себе какие-то слова, да, и, значит, говорит, использует новые конструкции, а мы даже не понимаем, что это. В то время было примерно то же самое, и даже некоторые слова совпадают с теми, что есть и сейчас.
Ну да, получается, вот 36 лет назад, а значит, тем, кому тогда было 20 с хвостиком, сейчас около 60. Тогда в словарях той эпохи, которые описывали речь того поколения, были «нормалек» и «обалденный». А сейчас какие-то другие слова молодежного жаргона в ходу. Чем «нормалек» или «обалденный»? Лучше или хуже? Флексить, рофлить, краш, кринж и так далее. Да, наверное, ничем. Просто в разных поколениях свои слова. И нынешние 20-летние, когда станут бабушками-дедушками, тоже будут не понимать и возмущаться, что за непонятные слова используют их дети и внуки. Что еще хотелось бы сказать? Несколько слов о том, как жила академическая наука, какие словари выходили. Продолжалось издание, пожалуй, главного однотомного толкового словаря советской эпохи, словаря Ожегова. Через 3 года, в 1990 году, словарь получит Пушкинскую премию. А начнется издание, второе издание словаря современного русского литературного языка. Оно начнется в начале 90-х и тогда же закончится. Материалы к нему готовились уже в 87-м году, конечно. Никто не мог предположить, что на это издание банально не хватит сил, ресурсов и денег, и 90-е годы станут не лучшим временем для издания словарей, и на 6-м томе это издание остановится. В то же время продолжались и продолжаются до сих пор какие-то масштабные словарные проекты. Вот, например, сборники, которые мы цитировали, новые в русской лексике, продолжали выходить и в 90-е годы, и в нулевые. И те книги, которые мы цитировали, можно обнаружить в интернете на сайте Института лингвистических исследований РАН и почитать, посмотреть, обнаружить какие-то другие слова, которые мы сегодня не процитировали.
И еще один любопытный факт. Мы много цитировали журнал «Русская речь». В 87-м году ему было 20 лет. Он, кажется, в 67-м начал выходить. Так вот, он выходит до сих пор.
Он выходит до сих пор, и все выпуски журнала с 1967 года до 2023 выложены в прекрасном качестве на сайте журнала. Вы можете почитать, посмотреть уже и без нас в роли провожатых, окунуться в ту эпоху и в более раннюю, и в более позднюю, и почитать выпуски этого журнала за все годы его существования. Все это бесплатно, общедоступно и в хорошем качестве опубликовано.
Володя, а вот сейчас, сбросив все терминаторские, значит, маски и выйдя из машины времени, скажи мне, а вот ты что-то помнишь, если мы говорили, что я, значит, в 87-м году только родился, тебе в этот момент уже было 5 лет, а ты что-то помнишь о словах тех лет? Я не знаю, что-то, что тебя с точки зрения речи запомнилось из твоего детства?
Ну, наверное, вот слово, которое в ходу в нашем поколении было тогда, вот это слово «зыка», «зыкинский», по которым люди 80-х узнают друг друга. Это, пожалуй, для меня главное слово 80-х. Вот такое детсадовское в значении «клево», «классно», «круто». У нас этого не было, а было «зыка».
Вот ради этого мы и затевали этот эпизод, чтобы вспомнить про слово «зыка». Никогда не употреблял его и никогда, на самом деле, не встречал до тех пор, пока ты мне не рассказал про это. Удивительно, что я с ним не знаком.
Ну и если говорить еще уже не только про 87-й год, но и вообще про то, какие прогнозы делали тогда лингвисты, то мне хочется чуть-чуть процитировать одну из моих любимых статей о языке. Кирилл Сергеевич Горбачевич, статья «Дано ли нам предугадать о будущем русского языка» под заголовок. Она вышла в свет в 1990 году, на 3 года позже, чем тот год, в который мы с тобой погрузились. Но здесь есть разные интересные прогнозы, связанные с языком будущего. Прошло 30 с лишним лет, вот можно посмотреть, что из этого сбывается, что нет. А вот что пишет Кирилл Сергеевич Горбачевич. Кого сейчас не удивит произношение «галстушный», «фабришный», «яблочный»? Но так говорили и даже писали в 18 веке. Еще Некрасов писал «табашный дым», рифмовал слова «наконечник» и «грешник». А словарь Ушакова рекомендовал произносить «беспроволочный», «взятошник» и так далее. Все это ушло в прошлое, победило сближенное с орфографией произношение через «чн». Тоже, разумеется, произойдет и с оставшимися 5-6 словами, исключениями. «Скучно», «конечно», «нарочно», «прачечная», «пустяшная яичница». Вроде бы как-то жаль уходящей орфоэпической нормы. Сам автор этих строк поддерживается традиционного произношения. Но тут уже ничего не поделаешь. Всемогущий графический облик слова безжалостно ломает произносительные каноны. И вот смотри, прошло 30 с лишним лет, и кажется, что, по крайней мере, со словом «скучно» этот процесс происходит. Сейчас многие молодые носители языка говорят «скучно». И скучно.
Да, со словом «яичница» такого не происходит, а вот «скучно», «скучно» — это определенная тенденция. И более того, мне понравилось, что сам Горбачевич, понятно, это взгляд лингвиста, не оценивает это, ах, как плохо, что вот я-то говорю-то вот так вот, а они все перестанут так говорить. Он признает, что это нормальная тенденция, и мне, как человеку и как лингвисту, надо с этим смириться.
Да, и он здесь цитирует слова лингвиста Срезневского, тоже прекрасный цитат, тоже я очень люблю. «Считай прошедшим то, что удерживается удерживается силой, искусственно. Считай будущим то, что все более пробивается в жизнь языка, хоть иногда частями, по мелочам. Вот позиция настоящего лингвиста, да? Я как человек это не принимаю, но я как ученый знаю, за этим будущее. И вот прошло 30 с лишним лет, мы видим, что скучно действительно уходит. А вот яичница остается, ну, прачечные почти исчезли, да? Где они, кроме анекдота про Министерство
культуры,
как
где? Остались? Прачечные в Европе, например. Далеко не все стирают дома. Довольно популярные общественные прачечные.
Они вот как называются?
Ну, они-то называются laundry, например, по-английски. Но как их называют какие-нибудь, например, русские эмигранты или экспаты, сложно сказать. Но мне кажется, что прачечные, просто потому что для меня из детства прачечные. Я вариант прачечная в живой речи не слышал никогда. Именно поэтому и на мой-то языковой вкус это уже давно ушедшее явление.
И вот мы видим, как этот прогноз данный, в 90-й год, да, статья вышла, понятно, она писалась в конце 80-х, то есть то время, о котором мы сегодня говорим, он частично начинает забываться. Какие-то слова идут по этому пути, какие-то обязательно пойдут. Поговорим об этом еще через 37 лет. Ну а я, заканчивая разговор о статье Горбачевича, еще одну цитату приведу, которая очень поучительная и, в общем-то, для сегодняшнего дня тоже. Языковед, который занят составлением словарей и грамматик, должен оценивать такие факты, ну там перед этим разные факты, связанные с изменением ударения, объективно, и не только с позиции сегодняшнего дня, но и с учетом языкового завтра. Ведь история жестоко мстит тем, кто основывается на языковом пуризме и пытается остановить естественный ход вещей. Конец цитаты.
Золотые слова. Ну, а я скажу, что вы уже поняли, наверное, я имею в виду, обращаюсь к слушателям нашего подкаста, вы, наверное, уже поняли, что в этом коротком сезоне мы занимаемся в основном чтением исторических документов и их комментированием. На самом деле, мы так, опять же, никогда не делали, поэтому я с большим интересом читаю разные работы и статьи, посвященные языку, которые вышли когда-то давно. И, готовясь к нашему подкасту, я почти всю ночь провел, листая журнал «Русская речь» за 87-й год, оторваться не мог, потому что, ну, что-то я восклицал, о боже мой, это же прямо про сегодня, а иногда я думал, ну вот, это же какие-то опять эти съезды, там, Ленин, еще что-то, речь каких-то партийных деятелей, думаю, зачем это вообще нужно? Понятно, что это мишура, которая, в общем-то, во времени не остается, но это любопытно взглянуть на прошлое.
Любопытно, насколько какие-то фразы, цитаты, слова, статьи, сказанные много десятилетий назад, актуальны для сегодняшнего дня. В общем-то, вы, наверное, уже поняли, дорогие наши слушатели, что это и будет главной темой этого сезона. Показать, что, в общем-то, многое меняется, а какие-то споры, связанные с языком, остаются независимо от того, что происходит вокруг.
Напомню, что в этом сезоне нас поддерживает онлайн-магазин «Самокат». Спасибо ему. В «Самокате» вы найдете качественные и вкусные продукты, которые команда магазина тщательно отбирает и проверяет. «Самокат» работает более чем в 100 городах России. Для слушателей нашего подкаста действует промокод «Розенталь». Это скидка 20% на первый заказ. А для тех, кто уже пользуется приложением, действует другой промокод «Розенталь-СТМ», который дает скидку 10% на товары под брендом «Самокат». Все подробности в описании этого эпизода.
На этом первый эпизод нашего мини-сезона подкаста «Розентали Гильденстерн», который, ура, вернулся в 2023 году, заканчивается. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник, хотел сказать, Института русского языка Академии наук СССР. Раз мы говорим про 87-й год, но мы вернулись в 2023, так что имени Виноградова, Российской Академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру».
Путешествуем во времени в этом сезоне. Не забывайте подписываться на наш подкаст, если вы этого еще не сделали, но вдруг такое случилось с вами, обязательно подпишитесь и расскажите о нашем подкасте своим друзьям и знакомым. Потому что, возможно, они хотели бы нас послушать, но давно у нас ничего не выходило. А вот теперь раз, и новые выпуски, и мы снова вернулись в эфир. Очень приятно, конечно, какие-то слова произносить в этот микрофон. В общем-то, мне уже не важно, какие. Просто хорошо, что они выходят под брендом «Розенталь и Гильденстерн». Пишите нам письма на почту podcasts@technikarechi.studio. И не забывайте слушать другие подкасты «Техники речи», например, «Калькулятор», о том, какой может быть дополнительный заработок помимо основной работы, как еще в кризис заработать лишние деньги, и подкаст «Ты же мать», в котором трое матерей рассуждают о том, каково быть родителями подростков. До встречи через неделю.